«А теперь, сеньор Ван Грим, мне хотелось бы знать, почему вы сразу не сообщили в полицию или в управление оперативной разведки?» «Но я ведь уже объяснял лейтенанту Чериари. Я ознакомился с вашими объяснениями. Они показались мне неубедительными. Чего же вы от меня хотите? Чтобы я повторил еще раз свои неубедительные объяснения?» «Нет, этого я не хочу. Я планирую услышать от вас более внятный рассказ о том, как получилось, что за несколько дней, которые вы провели рядом с шпионкой Лейлой Кахтан и ее подельницей Джонни Босик...» «Да кто вам сказал, что Джонни ее подельница? Кто это сказал? Она совершенно ни о чем не подозревала. Вы же ничего не доказали!» «Не спорю, сеньор Ван Грим. Прямых доказательств ее вины у нас еще нет», — кивнул майор Зон, и три его подбородка на мгновение превратились в пять. «И все-таки нам кажется подозрительным, что за несколько лет...» «Послушайте, сеньор Зон, а не кажется ли вам подозрительным, что ни один из чинов космофлота, пехоты, танковых войск ничего не заподозрил после психосканирования? Интересно, если тетрарху не хватило подозрительности докумекать, что его мозги как следует промыли в этом гнезде разврата, то чего требовать от Джонни? Она же еще девчонка».
«Скажете тоже, девчонка», — презрительно скривился майор Зон.
«Да будет вам известно, сеньор Ван Грим, что Джон Боссик медицинским путем...» «Мне об этом известно. Но, насколько я знаю, трансгендер пока что не запрещен законодательно».
«При чем тут законодательство? Я вам говорю о моральной оценке», — вроде как обиделся на меня майор Зон. «Видать, плохо у меня с моралью». Помолчали.
«Мы отклонились от темы», — встрепенулся майор. «Итак, вернемся к тому дню, когда вы обнаружили психосканер».
«Мне добавить нечего. Я уже все подробнейшим образом изложил. Лучше вы мне скажите, наконец, в чем меня обвиняют? Вот уже два дня никто из ваших не в состоянии это четко сформулировать. Мурыжите меня тут. А мне, между прочим, жалование в это время начисляют на мой бригадный счет в Декстрапорта».
«Хотите формулировок? Пожалуйста. Пункт первый. Своими действиями, невольными или намеренными, вы, рядовой серж Ван Грим, способствовали тому, что рухнула целая ветвь шпионской сети центаврианцев.
А вы бы предпочли, чтобы я своими действиями эту ветвь бережно и нежно взлелеял, не выдержал я».
«Не перебивайте, сеньор Ван Грим», — строго сказал майор. «Если бы вы своими действиями в парке, намеренными или невольными, не спугнули центаврианского резидента, орудовавшего в анагравии под дипломатическим прикрытием, мы могли бы раскрыть и обезвредить крупную шпионскую и, вероятно, террористическую группировку».
«Значит, пусть бы тот веганец меня попросту убил, да?»
«Я этого не говорил».
«Нет уж, говорили. Мои действия в парке, намеренные или невольные, как вы изволили выразиться, были обусловлены тем, что мне в затылок смотрело дуло пистолета. Между прочим, тогда в парке на меня глазело не менее 50 человек. Любой из них подтвердит, так все и было. И потом, каким интересным образом вы могли бы раскрыть и обезвредить эту самую группировку, если о самом ее существовании вы не знали?»
«Рано или поздно мы вышли бы на ее след».
«Рано или поздно. Это все равно, что сказать, рано или поздно Содружество победит Кровернов. Если бы не я, вы бы никогда вообще об этой ветви сети не узнали. Поэтому спокойно можно считать, что вы ничего не потеряли, а наоборот приобрели. Не станете же вы отрицать, что тот контейнер, который остался на взлетно-посадочной полосе, содержал инфокристаллы?»
«Не стану. И, наверное, не станете отрицать, что вам в руки попали два отпетых шпиона, собственно, Йом-Хоми и веганец, которого я отделал тогда в парке».
«А вот здесь вы ошибаетесь, сеньор Ван Грим. Они попали к нам в руки уже мертвыми».
«Рассказывайте сказки. Я, конечно, не доктор, но я знаю, что такое смертельные ожоги. Йом-Хоми еще ползал, когда подлетели ваши соколовы к броне. Это значит, вылечить его было расплюнуть».
«Дело не в ожогах, сеньор Ван Грим.
А в чем? Или, может, вы скажете, что я того веганца до смерти избил?»
«И Хан Соро-Соро, и Йом-Хоми покончили жизнь самоубийством, когда поняли, что обречены попасть в наши руки. Они активировали ампулы с ядом, которые были имплантированы в их ротовые полости».
«Я об этом не знал».
«То-то же.
Любой, кто хотя бы интересуется тем, чем живет родная разведка, знает, что главной и самой неприятной особенностью центаврианского шпионажа является готовность всех его субъектов расставаться с жизнью при малейшей опасности. И если бы вы это знали, вы не наломали бы столько дров».
«Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой», — буркнул я. «В таком случае скажите мне, почему, если Лейла Кахтан была центаврианской шпионкой, Йомхоми застрелил ее, когда увидел, как я разбираюсь с этим вашим Сора-Сора? Почему же Лейла не приняла яд?»
«Ну, я нарочно упростил ситуацию, когда говорил, что Лейла Кахтан — центаврианская шпионка. На самом-то деле этот Йомхоми держал ее на крючке.
На денежном крючке?»
«Не только денежным, сеньор Ван Грим. Мы недавно выяснили, что братья Лейлы принадлежат к опасной религиозной террористической организации «Калам». Сейчас они оба находятся на Центавре, ожидают, пока им выберут меру наказания – 9 месяцев в сурдокамере или горячее распыление».
«А при чем здесь Лейла?»
«По моей гипотезе, Йомхоми, кстати сказать, занимавший у себя на родине пост в исполнительном собрании, обещал Лейле Кахтан в случае ее успешной работы посодействовать смягчению наказания».
«Гипотеза, что надо», — я поднял вверх большой палец. «Только непонятно, зачем при этом Лейле платили деньги».
«Честно говоря, после разговоров с майором Зонном и лейтенантом Чуриари, я был не очень высокого мнения об оперативной разведке. Все гипотезы у них были какие-то кособокие, все претензии ко мне нелепые, но самым ужасным было осознание того, что на Декстра-Порта, куда меня, скорее всего, все-таки отпустят, не сажать же меня в 9-месячную сурдокамеру с последующим горячим распылением, моего возвращения наверняка дожидаются старые знакомцы под руководством капитана Арагве с теми же самыми дегенеративными вопросами».
«Вижу, вам не нравятся мои гипотезы», — посторожил майор Зон. «Тогда я вернусь к главному. Помимо прочего, вас обвиняют в угоне и приведении в негодность кэба, в противозаконном нарушении границ космопорта, в вождении кэба в нетрезвом виде, и еще тут фигурирует непроверенная информация о драке в танцбаре у кролика».
«Все-то этим гадам было известно».
«А в браконьерстве и совращении несовершеннолетних меня случайно не обвиняют?» — спросил я.
Майор Зон юмора не понял. Он пошуршал своими бумагами и ответил: «Нет, таких пунктов в обвинении нет. Но если вы готовы к добровольному признанию и по этим пунктам...»
«Нет, нет, нет», — я отчаянно замахал руками. Майор Зон, который, конечно же, юмор понял, я, наконец, увидел это по его смеющимся глазам, немного смягчился.
«Тюрьма вам, конечно, не грозит, отделаетесь штрафами», — разоткровенничался он.
«Можно подумать, у меня деньги есть. Там как накалькулируют наши неподкупные, потом за всю жизнь не расплатишься».
«Ничего, займете у кого-нибудь. Или продлите контракт с правительством, или кредит возьмете».
«Можно подумать, хоть один банк даст кредит потенциальному смертнику».
«Кому?»
«Ну, я хотел сказать рядовому первого класса».
«Да вы не расстраивайтесь так», — еще больше смягчился капитан Зон. «Лучше думайте о положительных сторонах дела».
«Это о каких, например?» — с ехицей спросил я.
«Например, о том, что все-таки именно благодаря вашим не вполне корректным действиям мы получили представление о том, какого рода информацией торгует шпионская организация ГОН».
«Кто?»
«Организация, к которой принадлежали Йомхоми и его компаньоны с яхты «Спарта».
«Скорта».
«Ах, ну да, конечно же, «Скорта».
«И какой же?»
«Те инфокристаллы, что попали к нам в руки, содержали преимущественно результаты сканирования участков моторно-динамической памяти, грубо говоря, тех участков, которые отвечают за навыки вождения транспортных средств, в том числе космических, за обращение со сложными приборными комплексами и системами».
«Не понимаю, кому это нужно», — пожал плечами я.
«Это как раз элементарно. Всем, кто по тем или иным причинам имеет желание, но не имеет возможности обучаться, например, вождению планетолета, пилотированию десантного катера или стрельбе из Сьюздали».
«Что, есть и такие идиоты в нашем родном содружестве?»
«Представьте себе, есть. И немало. Как правило, речь идет о гражданах автономных колоний, которые располагают технологиями, но не имеют лицензий на изготовление современных вооружений. В частности, о центаврианцах и веганцах. Наконец, можно заподозрить и представителей других цивилизаций с повышенным индексом агрессивности».
«Вы хотите сказать, что, возможно, где-то в глухих лесах сидят, скажем, хурманчи и обучаются стыковать два космических крейсера, используя как руководство к действию информацию, снятую с мозгов какого-нибудь корветтен-капитана, вроде того, которого я как-то видел у Лейлы Кахтан. Грубо говоря, так. «Ну, дела», — сказал я и прикурил очередную, наверное, десятую за наш разговор сигарету. Тогда я не очень-то поверил майору Зонну. Уж больно фантастично звучали его рассказы. Тогда меня больше волновала сумма штрафов, которую мне начислят наши долбанные стражи мировой справедливости. Вполуха слушая болтливого не по званию Зонна, я размышлял о том, где бы найти адвоката по зубастей, да еще о том, что перед отлетом на Декстрапорта хорошо бы выкроить минутку и зайти к Джонни попрощаться. Интересно, как она будет платить за квартиру в одиночку? Идиот! Если бы я знал, с какими супчиками мне придется иметь дело в самом скором времени, я бы слушал майора Зонна повнимательней.